Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня пятница, 3 июня, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, хорошая пятница, я вам так скажу, погода просто прекрасная. Вчера вроде должна была быть гроза, она пришлась на ночь, насколько я понимаю, поэтому, ну, то есть я ее не видел. Я видел только последствия, и они, в принципе, нормальные. В Москве 6 баллов пробок в пятницу, в 6 часов вечера, и причем это пик сегодняшних пробок в нашем прекрасном городе, уже через 2 часа будет вообще 4 балла, ну, то есть пробок, считайте, нет. Что еще нужно для прекрасной пятницы? Ну, только радиостанция «Говорит Москва», подписаться на наши все ресурсы, например, на телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, обязательно. А также подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, там у нас идут и в Телеграме, и во ВКонтакте идут прямые трансляции наших эфиров, в том числе и программа «Отбой». Вы можете зайти туда сейчас, там есть чат во ВКонтакте, в Телеграме нет. И в этом чате переписываться со мной. И друг с другом, кстати, что немаловажно. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Программа у нас дискуссионная, программа у нас такая, в которой мы постоянно общаемся. Поэтому давайте достаем, называется, средства связи. Денис пишет, вы решили на всех эфирах. Ну, да, я решил, Денис. Ага, я решил. Попросили меня скорее, я согласился. Так, замучили... А, ну понятно, это все к нашему предыдущему эфиру. Значит, тема такая. Первая тема, наверное, в принципе, главная тема сегодняшнего дня, это 100 дней с начала спецоперации на Украине. Вот уже подвели своеобразные итоги этим 100 дням. Например, в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за это время российским войскам удалось освободить множество населенных пунктов и добиться определенных результатов в защите населения Донбасса. Эта работа будет продолжаться до тех пор, как цели специальной военной операции будут достигнуты. Каждый день ведения спецоперации добавляет новый опыт, и, конечно, он используется в ходе продолжения этой операции. Давайте обсудим с вами, попробуем подвести своеобразные итоги вот этим 100 дням, поделиться впечатлениями, как вам кажется, какие это итоги, что вы можете сказать спустя 100 дней после спецоперации. Она идет успешно, по вашему мнению, она идет неуспешно, где ее надо каким-то образом менять, и в чем, на ваше усмотрение. Естественно, мы здесь делимся мнениями, любое мнение, в принципе, мы приветствуем, но я так точно. Все, что вам не позволено, это оскорблять наших слушателей, меня, других наших ведущих, и ненормативная лексика тоже у нас не приветствуется. Остальное, пожалуйста, за милую душу. Поэтому звоним и пишем. Давайте про допущенные ошибки, кто конкретно виноват. Можете про это, пожалуйста. Будем разбирать в том числе и такие вещи. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир.
Здравствуйте,
Подмосковье.
Здравствуйте.
А можно на перспективу задать вопрос?
Ну, конечно, можно.
А вот если мы оставим часть Украины, это будет как все равно нарывы, а из нарывов идет гной, понимаете? Мы будем вообще-то Украину всю освобождать от этого безобразия? А то они там это будут нам это всякие гадости делать. Давайте разберемся с этим вопросом. Вопрос очень серьезный. Благодарю за эфир. Спасибо.
Спасибо. Ну вот, пожалуйста, видите предложение освободить всю Украину, безусловно, и ни кулачка земли не оставлять, потому что нарывы, потому что оттуда будет много всего плохого. В 90-е за 100 дней обещали поднять экономику. Не очень хорошая дата, пишет Денис. Да, обычная дата, просто 100 дней. Просто красивое число, вот все. На самом деле никакой другой здесь подоплеки под этими 100 днями нет. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер. Сергей, живой звук.
Здравствуйте.
Хочу сказать очень много, большое, огромное спасибо. Пацаны вообще ведут, воюют, отдают себя полностью. Журналисты, ведущие. Вот показывали, парни там откинуло в кусты. Вообще дай бог ему, ну, нормально, чтобы он все чувствовал себя. Так вообще, я бы мог вам это гораздо лучше сказать, но под гитару, если возможно. У меня продолжение вот нашего хорошего военнокомандующего Путина и друга его Рамзана Ахматовича. У меня песни есть вот военные. Гимн Победы, так сказать.
Ну, давайте только договоримся, что он будет не очень долгим, а так можно, конечно. Куплетик один давайте.
Ну, да.
Да, давайте, давайте.
Сейчас попробую поставить вот свою аппаратуру. Телефон простой. Вот, так что, ну, попробуем. Нормально слышно?
Ну, вроде как, да, что-то слышно.
Все, поехали, ребята. Ну, дай давайте. Бог, победа будет за нами.
Ну, давайте.
Россия мощь, Ахмат Братила. Гранит Бандер и хвосты в гриву. Хочу сказать о всем пинтосам в этом мире. Россия мощь, Ахмат Братила. Лизинка стала мне любимая. Какая мощь, какой посыл, какая стать. Бойцы кинжалами, зигзаг, зигзаг.
Ну вот, судя по всему, там, да, такой лирический финал в итоге настал в этой песне. Спасибо вам большое. Мне понравилось вот несколько сообщений. Тарас Картошкин пишет, это Гудошников поет. Виталий Фили, конечно, хорошо подметил, что, говорит, концертики, это надо выходные эфиры. Ну, а, слушайте, а почему нет? А что, говорит, Пав, неплохо, блюзочек. Ну, да, в принципе. Музыкант уже играл, Александр не смог выслушать до конца. Но мы, видите, договорились на куплет, и услышали. В принципе, Ахмат, Сила, да... Поспорить тяжело. Ну, давайте, ладно, постараемся на серьезные немножечко ноты настроиться. Обсуждаем результаты 100 дней спецоперации на Украине. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Лина Татьяна. Я из города Москвы. Спасибо вам за эфир. Хочу сказать, да, я очень хотела бы очень сильно, чтобы Украина вообще частью России стала. У меня много друзей и в Украине, и в Киеве, и в Одессе, и даже в Донбассе есть. Угу. Вот с многими созваниваемся, переписываемся. Все мои все знакомые, друзья, уже давно я заметил, им надоела вся эта катавасия. Вот,
и вот они тем, очень которые хотят... находятся в Одессе и в Киеве, да, им надоела катавасия.
Ну вот, не только и в Донбассе есть. Ну, я не буду говорить, кто у меня, но у меня много знакомых, друзей и родственников есть. Вот, они реально хотят сейчас, раньше они хотели многие в Евросоюз, а сейчас реально хотят именно в Россию. И они только о Путине, о России мечтают. Вот, хотят, чтобы русские деньги были, все, чтобы было именно русский язык, хотя очень любят они, конечно, украинскую мову некоторые, но все-таки они предпочитают говорить, разговаривать и писать на русском языке. Очень много друзей в Одессе, даже у меня там была когда-то личная жизнь. Они очень хотят вот именно в Россию. Я с ними общаюсь, просто они думают, чтобы скорее. Ну, вот что-то как-то не получается. Очень плохо говорят о Зеленском. Угу. Они просто там считают, что очень плохой президент стал, хотя они раньше в него верили. Все думали, что он будет порядочным, хорошим, авторитарным лидером, но немножко оказалось не очень. Вот, также, кстати, я хочу передать Сергею из Анапы, который сейчас пел «Пламенный приветик». Я его часто слышала на радиостанции «Эхо Москвы», когда-то он звонил на ночные эфиры, тоже пел песни. Потрясающе интересная личность, интересный человек. Угу. Так что, Сергей, звоните, пожалуйста, на радио «Говорит Москва» и пойте. Очень ваш, приятно слышать ваше творчество.
Вот видите, вот так вот звезды рождаются, называется. Но вопросики по поводу, конечно, куда там звонил раньше слушатель с гитарой. Это вопросики возникают, да, хорошо. Так, давайте, Ольга пишет, «Рамзан Сила, зелья могила». Да-да-да, это, по-моему, тоже строчка уже из «Нетленки». Так, пять. Пятница вечер, сейчас все не то начнется, пишет Владислав Эдуардович. Владиславу Эдуардовичу явно не понравилась песня. Я вижу это по его сообщениям. Ну, слушайте, о вкусах не спорят, Владислав Эдуардович. Может быть, вам не понравилось, кому-то понравилось. Видите, поклонники у этого творчества нашлись. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Интересно, вот все позвонившие, или, по-моему, три человека... Все с радостными шутками, прибаутками за то, что больше Украины не существовало. Она просто стала бы, ну, как бы, частью России. Удивительно.
Да. Да, что вас удивляет?
Прямо, ну, удивляет. Да все удивляет. Потому что, ну, хотя бы если взять с юридической точки зрения, это просто, конечно, феноменально. В принципе, что люди говорят. То есть, да, надо
феноменально с юридической точки зрения, что говорят люди?
Надо все забрать, надо все отнять, чтобы не было Украины, президент у них плохой, поэтому мы проводим спецоперацию по уничтожению непонятно уже чего. Ну, замечательно, что хорошего вас, радиослушатели, всего вам хорошего.
А вы скажите, пожалуйста, а вы кто? Вот когда вы звоните и высказываете свое мнение, вы не ассоциируете себя с радиослушателем? Вы не радиослушатель?
Я просто, знаете как, если... в каком-то кафе или ресторане плохо кормят, то надо зайти и сказать, что так нельзя.
О, серьезно?
Ну, мне кажется, да. Нет, вы так не считаете? Или вы...
А как вы узнали, что плохо кормят? Вы сначала сидели и кушали, правильно?
Ну, почему кушали? Один раз попробовали, потом захотели сказать. А сказать людям с противоположной точки зрения практически не дают. Либо отключают, либо, ну, соответственно, смехаются и прочее.
Ага. Ну, видите, вас не отключает никто.
Ну, это у вас вот, да.
Чудо-чудное.
Чудо-чудо.
Да. Тоже, кстати, в принципе, вариант названия для какой-нибудь моей передачи. Спасибо. Чудо-чудное. Ну, вот бывает и так, да. Видите, тут конкретики, к сожалению, так и не услышал я вот, что конкретно человека удивляет. И очень хочется услышать, на самом деле, вот если у вас схожая точка зрения. Только я всегда за аргументацию. Вот чем больше аргументов, тем интереснее будет дискуссия. А против, знаете, разговаривать с людьми, которые говорят только штампами, не очень интересно, потому что все эти штампы уже мы знаем наизусть. Так, до сих пор напеваю эту песню, Никитин Лосев пишет. Ну все, я понял. Да, сердечко захвачено у всех. Книга со свиньей, концерт с гитарой, это явно нужно в бабафом, пишет Виталий Фили. Да, согласен, не, ну это правда так. И все-таки тащу я немножечко за собой шлейф других эфиров. До 1917 года Восточная Украина была частью России, учите историю, пишет Тарас Картошкин, видимо, вот этому тоже человеку, который позвонил только что. Я бы еще Финляндию присоединил, пишет Владислав Эдуардович. Хорошо, что эта ржавая техника 100 дней уже продержалась, пишет Макс, хватит оболванивать народ, звонят ваши сотрудники и друзья, спрашивает он. Ага, ну, Макс, позвоните. Кстати, можете написать даже вот концовку вашего номера. Правда, суть по всему, вы автоматически должны будете стать либо сотрудником, либо моим личным другом, потому что вы прорвете в эфир, да, таким образом. Но всегда вот эти теории заговора интересны. О, причем, что забавно, этот человек написал одно и то же сообщение, концовка которого звучит как «переключаюсь». Два раза. С интервалом где-то в минуту. Все-таки вот минуту что-то, какие-то тайные силы не давали вам переключиться, Макс. Ну, бывает. Жду вашего сообщения в конце эфира. Обычно так бывает, знаете. Так, Руслан Давлетов присылает какие-то у нас скриншоты. Я, правда, не понимаю, что это за скриншоты. К кому это? Скриншоты, с кем-то вы там ссоритесь в какой-то социальной сети, не пойму. Ладно, давайте, объясните просто, не очень понятный скриншот. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Кирилл Сторгино.
Да, здравствуйте, концерт будет?
Что будет?
Концерт, у вас нет музыки?
Нет, я без концертов, но радиослушатель с «Эхо Москвы», конечно, очень повеселил. Тут сегодня полярная прям передача у вас, и чапельники отсутствуют.
Да, да, это подождите, это надо сутки подождать, даже уже меньше.
Ну да, а так, по большому счету, я, конечно, не ваш друг и не сотрудник, вот, скажу то, что мы уже ввязались в это, нужно уже дожимать это дело до конца, всю эту скотину выгонять оттуда, и, в принципе, как в Чечне вот мы поставили Рамзана, да, ну, так же сделать и там, поставить какого-нибудь своего человека, который будет с нами дружить.
Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ни друг и ни сотрудник, которого все равно в эти ряды запишут. Ну, ну, да, то, что ввязались и уже надо заканчивать, это абсолютно точно. Это факт. Но то, что вот каким образом надо будет это заканчивать, нужна ли там вся Украина? Потому что, ну, мы видим, да, в последнее время планы Польши, которые были у нее всегда насчет ее исторических территорий, очень даже не просто сохраняются, они прям реализуются. И поляки с удовольствием заберут себе определенные... Павел пишет, только включил, обсуждаются итоги. Да, да, Павел, вы попали в точку. Поляки прям явно нацелились там на Львов и остальные прекрасные места. И что-то, знаете, вот мне подсказывает, особенно учитывая, что практически вся вот эта вот гадость идеологическая, которая сейчас распространилась на территорию всего украинского государства, пошла именно оттуда, вот как-то не особо-то и нужны, мне кажется, эти территории. Но я думаю, что многие, в принципе, со мной сейчас могут на эту тему тоже поспорить. А на «Голос Америки» Сергей не предлагал свои песни? Вы думаете, вот он так, да? Как в старые добрые демки рассылает с помощью обычного телефона. Ну, может быть. Так, Георгий Романович, на вашей страничке говорит, Москва, ВКонтакте неадекватные посетители. Я выслал скрин оскорблений. А, вот оно что. Это была наша страничка ВКонтакте. Ну, так сейчас попросим людей, которые отвечают у нас за подобные вещи, разобраться. Да, Георгий Вячеславович? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну... Мне кажется, итоги подводить еще рано, но могу сказать о каких-то переменах лично для себя. Солдаты раненые, возвращающиеся со спецоперации. Во-первых, ну, как ни грустно, очень много говорят о большом количестве потерь. И люди качественно изменились.
Вы из личного опыта?
Да, да. Люди качественно изменились. То есть первые пару недель прибывали люди... гордые, воодушевленные, немножко героически настроенные, а сейчас очень агрессивные и наглые, и обозленные. Наши русские.
А в чем проявляется? В первую очередь меня интересует наглость.
Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это поведение в отношениях с медперсоналом. Постоянное нарушение больничного режима, требования к себе каких-то особых условий, хотя он лежит рядом с такими же. А вы медицинский сотрудник? Ну, почти.
Понятно.
А еще могу сказать такую вещь, что недавно проезжала в районе Большого, по-моему, сейчас это как называется, да, Большое бетонное кольцо, и увидела, стоит большая парковка, и на парковке стоят, чуть, наверное, чуть больше десятка грузовиков с военными номерами и буквой «В» на тенте. И знаете, как-то вот совершенно неосознанно стало жутко.
Ну, вот. Вы в итоге потом разобрались с этим ощущением жуткости, или так все еще неосознанно?
Ну... Я подумала о том, что, не дай бог, это вдруг станет рядом, да? Вот мы когда об этом говорим, это, кажется, какая-то параллельная альтернативная реальность где-то. Это далеко, это не у нас. А когда вот эти грузовики стоят рядом, и ты их видишь, и ты можешь подойти к ним, вдруг становится страшно. Это такие маленькие промежуточные итоги. Война стала гораздо более реальной. Это теперь не просто эфемерные слова с телевизора. Это теперь совсем рядом. Хотя я здесь, я в Подмосковье.
Понятно. Спасибо, спасибо. Ну, да, рядом. Слушайте, ну, называется «Добро пожаловать в реальность». Она никогда не была далеко, если мы говорим про войну. Война на земном шаре не прекращалась ни дня. Абсолютно никогда за всю историю. Не было такого времени, когда не было войны. Человек – такое существо. И, к сожалению или к счастью, не знаю, но если вам порой, если не хочется, чтобы она была вот прям... у вас на пороге, да, она должна быть где-то еще. Особенно в случае, если, например, угрожают созданием грязной ядерной бомбы. Ну, это так, вариант. Возможно, грязную ядерную бомбу вы, кстати, даже и почувствовать не сможете. Да, такое тоже может быть. Но Это реальность. Ну, я при этом абсолютно не осуждаю. Вы можете чувствовать абсолютно все, что хотите. Призываю звонить и делиться, в том числе и такими чувствами. Почему нет? У нас, видите, здесь, вот если вы слышали когда-нибудь словосочетание, свобода слова, да, вот это, она выглядит именно таким образом. Но имейте в виду, что поспорить я тоже люблю. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Хочу напомнить об одной, так сказать, реальности.
Да, это давайте.
Москаляку на геляку,
да,
совсем недавно. И кто не скачет, тот москаль. И это было не 10, не 20, не 50 человек. Это массовое движение. Поэтому, понимаете, эти ребята, однажды вооружившись из Европы, могли бы и сюда прийти. И тогда вот эти вот военные грузовики с надписями, только уже не ЗЭТ, а какими-то еще, могли легко оказаться вот здесь, прямо рядом. Об этом тоже не надо забывать. Но это если бы, да кабы. Понятное дело, что сослагательное наклонение здесь немножко неуместно. Но все же. Поэтому, раз так случилось, что случилось, надо в этом жить и с этим жить. И выйти победителем, потому что победителей не судят, это раз. И два. По поводу присоединения и неприсоединения. Угу. Понятное дело, что большое количество людей прекрасных, которые живут на Украине, они вообще нейтралитет, скорее всего, держат, либо они, ну, как минимум, не против России. Если вдруг они захотят к нам, ну, возможно, там, путем референдума или как. Хотя я смысла особого в этом не вижу, то есть, чтобы кого-то к себе присоединять. Мы же живем не во времена Ивана Грозного, когда там Россия прирастала землями. У нас территории и так хватает. Но политический вопрос заставляет нас это обсуждать. Вот. Так как наши братья-украинцы 30 лет шли куда-то там в свою какую-то там мнимую Швейцарию, которую они обещали построить, и так и не построили, и не пришли, а пришли к войне, ребята, ну вы сами в этом виноваты. Это мы вас, что ли, туда толкали? Это мы вас заставляли в 91-м году путем там голосования отделяться от СССР? Нет, вы сами это приняли решение. Так что кого винить-то? А тут они занимают такую позицию, что все нам должны. Друзья, вы ошибаетесь. Вот. И вот эти вот ребята, которые из Азова, там еще от кого-то, с татуировками какими-то свастики, Гитлера, и они нам кричат, что мы какие-то там фашисты, или как они там нас называют. Я вот смотрю иногда украинские каналы в Ютубе, у меня иногда волосы шевелятся. Я говорю, ребят, вы что, серьезно? Ну, то есть, как вы посмотрите на своих бойцов, которых вы, так сказать, вознесли наверх.
Да, 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 слушайте, но, Лимузин, давайте так. Несколько лет назад министр иностранных дел Российской Федерации назвал все, что сейчас происходит, миром постправды. И эта формулировка, которая тогда немножечко, наверное, резала ухо и, в принципе, подвергалась какому-то осмыслению, да, и нужно было ее подвергать этому осмыслению, вообще понимать, что в это было вложено, в эту формулировку. Вот сейчас мы видим это наглядно. На самом деле мы живем в мире постправды. Видимо, правда просто на стороне того, кто сильнее, кто побеждает. Возможно, так было и на самом деле и всегда. Но просто ложь, которая выдается черная, которая выдается за белая, ложь, которая выдается за правду, она сейчас настолько повсюду, что стала привычной. И вот эти вот люди со свастиками, люди, поклоняющиеся Гитлеру, поклоняющиеся там эсэсовским бойцам прошлого, выкрикивающие нацистские лозунги, и то, что их боготворят, ну, в принципе, ну да, что, я в этом уже на самом деле не вижу ничего особенного, к сожалению. Вопрос только в том, что сколько в этом всем настоящей идеологии, а сколько просто пустых понтов. Потому что, знаете, когда вышли вот эти ребята из Азова, да, из Азовстали, мы, оказывается, увидели, что там одни его повары сплошные были, да медперсонал. Кого не спросишь, даже если он сверху донизу весь в свастиках, он так-то вообще ошибался всю свою жизнь и передумал насчет своей идеологии. То есть, получается, как-то душка оказалось мало. Я помню, что, ну не помню, я читал, что бывали люди, которые за схожую идеологию, в принципе, пускали себе пулю в лоб. И это настоящая убежденность, это настоящий идеал. А вот то, что мы видим там, это идеалы, которые насадили, которые где-то, конечно, проросли, но назвать это целой березовой рощей как-то, наверное, все-таки пока еще нельзя. А значит, с этим можно работать.
А значит, можно эти ростки скосить к чертям собачьим. Сейчас мы, у нас будут новости, а потом вернемся и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 3 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Обсуждаем мы сейчас, по крайней мере, продолжаем обсуждать, подводить своеобразные итоги 100 дней спецоперации на Украине. Вот именно за 100 дней говорим, да, осмышляем, смотрим, что хорошо было, что недостаточно было хорошо, делимся своими точками зрения и наблюдениями. Для этого, в принципе, как мне кажется, этот эфир и существует. Спорим, естественно, спорим, особенно если, ну, то есть, если вам есть что сказать, например, вы не согласны со мной, звоните, обязательно звоните. Вот только главное, ну, будьте готовы вывозить дискуссию. Имейте это в виду. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Здравствуйте, добрый вечер, Анна, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я не просто сотрудница, Георгий Романович, вы же знаете.
Да,
я старший помощник младшей уборщицы.
Да, конечно. Почетная должность.
Да, это очень почетная должность и очень ответственная. Второе. Вот слушателю, который сравнивал Россию с какой-то адской кухней, прости Господи, душу грешную, я хочу сказать, что Россия – это не ресторация. Это большое, самостоятельное, суверенное государство. Нельзя в ней попробовать солянку, неудачно приготовленную, выплюнуть и уйти. То, что называется, не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. Не нравится, границы открыты. Вон отсюда. Это второе. Третье. Значит, лучшие песни о Путине уже написаны лет, я так думаю, 70 с лишним назад. Я просто не помню, в каком году эта песня была написана. По-моему, это «Братья Покрас» и «Лебедев-Кумач». «Вперед наперекор невзгодам, дружней напор, сильнее подъем. Уверен, уж с таким народом, могучий народ с таким вождем». Кстати, говорю на полном серьезе. Абсолютно. Вот. И что касается приобретения земель, это относится к лимузину. Лимузин, вы на меня не сердитесь, но еще в свое время Самуэль Клеменс, я не помню, был уже тогда Марком Твеном или еще не был, говорил, что, господа, скупайте землю, этот товар больше не производится. И, в общем, был прав. Земля-то, она никогда не бывает лишней. Тем более, такая земля благодатная, как украинская. Палку воткнешь, она расцветет. Нет, серьезно. Даже у меня без рук и без мозга. Ну, вы посмотрите, как сплотился народ. Помните переговоры, которые вели Мединский и, я не помню, кто это с украинской стороны, придурок в бейсболке.
Да, да, да. И, Рахамия его фамилия, да.
Я не помню, как его фамилия. Mm-hmm. Недостойно того, чтобы я его помнил. Вот. Какие-то уступки Украине? Да как можно? Вы вспомните, какой у нас хай поднялся в стране? Да как так можно? Да мы до последнего, помните?
Да, было.
Ну ведь было же.
Было.
Вы вспомните, как мы, отзываясь о той интеллигенции, неважно какой, творческой, научной, любой другой, которая уехала отсюда, из нашей страны, и еще из-за границы позволяет себе негативно высказываться о нашем Отечестве. Да и мы до сих пор возмущаемся. Ведь правда? Правда. И мы до сих пор не хотим их здесь видеть, по крайней мере, за государственный счет. Я имею в виду государственные каналы и все прочее.
Да-да-да.
Разве это не сплочение вокруг президента? Сплочение. И я считаю, что это нормально. Есть вопросы к власти? Есть очень много вопросов. Мы их зададим, когда все закончится, я имею в виду ограниченную военную операцию, мы победим, а уж как там будет что с Украиной, подумаем. Областями ее можно, областями она уйдет в состав Российской Федерации. Или останется, как возможно, Восточная Украина. У нас же есть Северная Македония, есть. Почему не быть Восточной Украине? Ну, логично, но это мы все решим потом. Когда победим, после победы. Что касается военнослужащих, я не знаю, откуда дама взяла эти сведения. Дело в том, что у меня правдочка
и ее муж, они военврачи.
Угу.
Ничего похожего они нам не рассказывают. Единственное, что рассказываю, ребята иногда начинают нервничать, когда у них боли. А давать, допустим, обезболивающее постоянно нельзя. Там есть какой-то лимит. И вот когда, да, иногда, нет, ну, какие-то требования определенные к себе. Я воевала, а ты тут крыса тыловая, такого не было. Вот, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Поэтому давайте с информацией все-таки будем поаккуратнее. У нас идет, пусть ограниченная, уже 100 раз говорила, но военная операция. Давайте потерпим, дальше, когда победим, решим.
Спасибо. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо, Анна, спасибо. Но по поводу военных и там какой-то чьей-то информации по поводу этих военных, ну, это же исключительно такая, ну, не объективная какая-то личная оценка, где-то кто-то как, что-то услышал, сам не врач и так далее. Это все на уровне ощущений. Это раз. Два, ну, я вообще допускаю абсолютно разные отношения разных людей, не только военных, кого угодно, к кому угодно, и ко врачам, я не знаю, к официантам, к кондуктору в трамвае. Ну, знаете, это зависит от человека, мне кажется. Если человек хамло, он будет хамлом, и будучи военным, и будучи там, гражданским, абсолютно без разницы. Всякое, что угодно может происходить. Я думаю, что системы никакой тут точно абсолютно нет. Так, давайте посмотрим, что есть еще. Вот Алексей Морозов говорит, вы своим приглашением в эфир сейчас троллей на себя наведете. Так я все жду. Где же вы тролли-то? Ну, давайте, залетайте, пообщаемся с вами. А, интересно, вот Виталий Филиппович, кто ответил за крейсер «Москва»? Это же флагман Черноморского флота, который носит имя нашей столицы, а не какая-то резиновая лодка на речке Вонючки. Складывается страшное ощущение, что про нее как будто забыли. Знаете, Виталий, у меня нет никакой информации тайной на этот счет, но я почему-то убежден, что тот, кто должен был за это ответить, он уже ответил. А узнаем мы об этом чуть позже, потому что, ну, абсолютно логично, что сейчас никто про это говорить, рассказывать не должен, ну, потому что это просто дезмораль будет какая-то самая настоящая. Но я думаю, что все, кто должен был понести ответственность, они ее понесли. Так, во-во-во, кстати, вот Алексей Морозов, вы обещали троллей, да, вот читаем, Евген Вятка. Российская армия обстреливает сады и школы, потому что там засели вражеские солдаты, а ВСУ обстреливают школы, потому что там дети. Хотя бы поэтому... А, нет, ладно, это я погорячился, я думал, что это тролль, а это нормальное сообщение. Вот так не прочитал. Хотя бы поэтому нужно идти до победного конца. Так, ну, во-первых, ну да, с одной стороны, да, с другой стороны... Ну, хорошо, ладно, ваш аргумент про сады и школы. А ВСУ обстреливают по школу, потому что там дети. Ну, я думаю, что на самом деле, ну да, хотя раз на раз не приходится, хорошо, аргумент ваш, в принципе, засчитан. Так, да, война не прекращалась, но на нашу территорию давно не падали ракеты, 558-й пишет. Интересный аргумент. А вот скажите, пожалуйста, а на нашу территорию, когда вы говорите, вы что имеете в виду? То есть, вот 30 лет назад наша территория, она была немножко другая, она была шире. Вот то, что 30 лет назад на бумаге где-то какие-то большие дядьки росчерком пера вдруг определили какие-то новые страны, новые территории, вот то, что стало вдруг вчерашняя часть нашей страны, стало отдельным каким-то государством, это не считается. Это уже не наша территория. Все, там уже ничего не летает. Там уже не бывает никаких бомб. И я не только, главное, про Донбасс, про Донецк, про Луганск и про то, что там происходило 8 лет. Я не только про это. Давайте вспомним про Армению, про Азербайджан, давайте про Таджикистан вспомним. Это все тоже не считается. Правильно? Это уже не наше. Это уже не наша территория. Потому что просто кто-то где-то там когда-то. Причем вот сравнительно недавно, 30 лет назад. Интересно, да? Согласитесь. Поэтому тоже не до конца правда. Так, будь у нас Западная и Восточная Украина, и будут они между собой постоянно цапаться, ну его нафиг брать так все. Но, видите, получается, что на самом деле вот этот проект Украины в тех границах, в которых она есть сейчас, он на самом деле-то не жизнеспособен. Потому что, ну ладно, когда они существовали вместе в рамках одного гигантского государства, там много кто друг с другом существовал, и все эти границы, они были номинальные. Люди на себе этого не чувствовали.
А вот когда начали чувствовать, оказалось, что в рамках одной страны все эти люди, в принципе-то, прижиться не могут. Там есть кардинальные отличия у них просто в голове, в первую очередь. И эти отличия, к сожалению, не были искоренены полностью там в середине 20 века, и сейчас дают новые плоды. Вот так. Ладно, давайте пообщаемся еще. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, Григорий, да.
Да, здравствуйте.
Ну, я с Анной не согласен. Она, конечно, еврейка, иудейка, ей православных не жалко, которые в основном погибают на Украине, там, русские, украинцы. Фактически, правда, гражданская война.
А вы антисемит? Вы антисемит?
Я не антисемит, я не прочий еврей. У меня, может быть, тоже есть. Бабушка у меня Высоцкая была, фамилия. Может быть, я тоже еврей, кто его знает. Но я против смертоубийства, вот в чем дело.
А при чем здесь тогда, евреи, не евреи? То есть я допускаю, что вы против смертоубийства. Да, я допускаю, что... Смотрите сюда. Вы можете до бесконечности пытаться разговаривать со мной параллельно, но у вас все равно ничего не выйдет. Можете спросить у всех, кто меня знает. Не получится. Поэтому давайте по очереди, да. Если вы против смертоубийства, то я, в принципе, ничего... Ну, что я могу вам сказать? Пожалуйста, это ваше право. Я тоже против смертоубийства. Но при чем здесь национальности людей? Объясните мне, пожалуйста.
А
это
что ведь именно... Они не хотели... А что, они хотели нападать на Россию, что ли, украинцы? Где такое?
Нет, я сейчас про евреев говорю, про которых вы начали говорить. Вы же зашли евреи, с евреев.
Да, евреи, они всегда над русскими командуют. Вот в чем дело.
Ну, понятно.
У нас еврейские даже фактически
руководство. Давай, мы вот этого персонажа забаним. Потому что антиеврейскую какую-то пропаганду мы здесь не поддерживаем. Мы вообще, в принципе, национализм в эфире видеть не хотим и не будем. Вот попало. Забавно, что у человека номер заканчивается на 88, я правильно понимаю, да? Все-таки совпадение не случайное, да? Бывает же. Так, ладно. Я не расист, но негров не люблю, пишет Владислав Эдуардович. Ну да, это такая история. Так, что там Дмитрий Анатольевич имел в виду, когда сказал, что всадники апокалипсиса уже в пути и что только на Бога надежда, пишет игрок. Слушайте, Ольга пишет, что Анна православная христианка. Здесь даже дело не в Анне, хотя Анна, во-первых, Анна сама за себя ответит. Это тут, там палец в рот не клади. Это раз. А два, здесь вообще дело не конкретно в Анне. Бывают люди, у которых не все в порядке с головой, ну, что поделаешь. По поводу Дмитрия Анатольевича, слушайте, Дмитрий Анатольевич вообще за последние вот несколько там месяцев, ну, это говорит, видимо, о крутой новой пиар-команде. Потому что то, как работают над новым образом Дмитрия Анатольевича Медведева и его люди, либо, может быть, он сам, я не знаю, но тогда он уволил просто предыдущую пиар-команду и взял все это в свои руки. Не знаю, это не важно. Просто вот новая линия, выстраивание нового имиджа, это все в очень правильное время, в очень правильные ноты сыграно. Поэтому я не знаю, что конкретно он имел в виду, но это все очень-очень интересно за этим наблюдать, как минимум. Так, давайте еще пообщаемся. Телефон возьму. Я 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Первое, что хотел сказать, с юридической и с моральной, и с какой хотите точки зрения, государство Украины в том виде, в котором оно было в течение последних 30 лет, больше не будет. Это аксиома. И наша страна, которая спасла мир от фашизма, в любом виде фашизм генетически неприемлем, тем более у себя под боком. А какое будет государство, определяет сам украинский народ, так объявил президент.
И, причем несколько кстати, процесс-то... раз.
Да, и процесс-то уже, кстати, начался, и очень быстро идет. Ну вот, и второе, то, что наша армия не может уподобиться украинской, мы не можем вести огонь с угрозой для гражданского населения, это факт. Однако и вот эти постоянные обстрелы гражданского населения Донбасса, в том числе удары по территории России, там, Белгородская область, там и так далее, в общем-то, понимаете, по ним что-то делать надо. Но не воспринимается это в народе все равно, хоть объясняя, хоть не объясняя, вот не принимает и все. И сегодняшняя встреча вот министра обороны
Шойгу с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, она лично у меня, в общем-то, внушает надежду, что сейчас действительно произойдут соответствующие изменения в тактике. И в том числе, очевидно, мы наконец реально увидим удары по центрам принятия решения.
Все. Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, дискуссия вокруг ударов по центру принятия решения, она, судя по всему, вечная. Она ее действительно как будто вот обществу прям нужно. Причем эту формулировку, главное, сами же и вложили в умы. Вот эти центры принятия решения и удары по ним. Это официальный текст. Официальных обращений представителей Министерства обороны. Поэтому теперь, конечно, приходится каким-то образом свои собственные формулировки расхлебывать. Но действительно, порой задаешься вопросом. Понятно, гуманисты, все дела. Но люди как будто вот такого беспредельного гуманизма не оценивают. Посмотрим. Вот видите, у Сергея Алексеевича вызывает какой-то оптимизм на этот счет встреча Рамзана Ахматовича и Сергея Кожугетовича. Посмотрим. Это по Вашингтону, пишет Василий. Не, ну речь идет не о Вашингтоне. Про Вашингтон никто не говорит. Я понимаю вашу тончайшую шутку, но речь, конечно, не про Вашингтон. Так, тут где-то было интересное сообщение. Сейчас я найду. Черный день, вот пишет человек. Ну что, знаменитый борец с троллями. Вот я уже стал знаменитым борцом с троллями. И одного не потянул. Аж давайте-ка забаним. Какой ты смешной. Понимаете, проблема в том, что я правила-то очертил в самом начале. Я сказал, наших слушателей оскорблять нельзя. Наших ведущих оскорблять нельзя. Как только начинаются оскорбления, летите в бан. Все остальное... и материться нельзя. Остальное... Пожалуйста, давайте, добро пожаловать. По Пентагону пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну да. Мы все Польшу ждем на Западной Украине. Почему ее? Как кажется, нужно ждать мадьяр. У них через разные благотворительные фонды почта подогрета, будь здоров. Они почти купили Закарпатскую область. Паспорта Венгрии раздали, кредиты во фронтирах дают, церкви их службы идут по времени Будапешта. Так что, надо ждать возможной активности Венгрии? Не знаю. По поводу Венгрии, мне кажется, почему никто не говорит по поводу Венгрии? Ну, во-первых, потому что Польша явно антироссийски настроена, поэтому тоже, да, обсуждать Польшу как такую страну, которая в нужный момент нанесет удар в спину и заберет тоже себе, что ей причитается, по их мнению, он как будто просто напрашивается больше. Но и есть у меня ощущение, что просто у Польши больше карт в рукаве. Вот на данный момент те, кто раздают колоду как раз вот там, вот в Вашингтоне, в том самом центре принятия решения, они Польше раздали больше карт. У Венгрии их почти нет. Венгрия на данный момент борется с санкциями, Венгрия пытается спорить с Европейским Союзом, не обладая достаточной мощью для этого, мягко говоря. У Польши тоже мощи много, но они уже научились орать громче всех в Европе. Они занимались этим последние 30 лет, уже все привыкли к тому, что они громче всех орут, и даже в каком-то моменте, теперь их ор, это стал мейнстримом, они ведут, в принципе, вот этот вот русофобский корабль вперед, даже провели какой-то опрос тут накануне, и сами поляки, не поляки проводили, но поляки очень хорошо обратили на это внимание, они были признаны самым русофобским народом в мире. Они обошли всех, включая Украину, включая Соединенные Штаты, причем Соединенные Штаты вообще там сильно позади остались, 62% всего опрошенных из Соединенных Штатов высказались как-то негативно в сторону России, а у поляков чуть ли не 97%, то есть поляки оказались в мейнстриме, а соответственно, когда ты находишься в этом самом мейнстриме, у тебя и больше возможностей, например, в том числе и вот такие вещи делать, тем более, что Украина сама идет в польские руки, они сами подписывают все эти законы и почти их принимают о том, что Польша, ну, там еще идут какие-то обсуждения, насколько я понимаю, но я уверен, что это будет принято. Польша может заходить и патрулировать улицы украинских городов своими силами полицейских, поляки могут избираться в парламенты, могут становиться судьями на Украине, поляк, в общем, практически приравнен к гражданину Украины, при этом гражданин Украины вообще даже не близко, чтобы был приравнен к гражданину Польши. Такого не произошло в обратку. Ну, то есть Украина идет сама в польские руки. Вот поэтому и такие мысли. Не просто борец с троллями, а автор и ведущий Капитал-шоу Баба Фом. Извиняюсь за фамильярность, пишет Виталий Фили. Да, это правда. Так, анекдот. Я сын офицера ракетных войск РФ. Части настроения разные. Есть те, которые всецело на стороне армии РФ. Также есть группа, с ними хуже. Они хотят сразу ударить по Вашингтону. Да-да-да, это уже такой гуляющий анекдот. Слышал я его. Ладно, давайте дальше. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Трубку.
Алло, алло, алло.
Добрый вечер.
Добрый.
100-й раз звоню.
Здравствуйте.
Это Георгий, да?
Да, да, вы в эфире.
Я сижу в эфире, Бочкарева Юлия Григорьевна.
Очень приятно.
Бухаревич бывшая, бабушка войны, ребенок войны, бывшей оккупации. Прошла своей шкурой от ребенка Псковской области и дошла на своей шкуре до 88 лет. И сижу в Москве, объездила весь свет, 1001 ночь, но и создала семью, и вот сейчас 88, и меня не соединяют, не соединяют. То я с Романом Георгиевичем говорила, я говорю, пожалуйста, куда надо, одни и те же лица, компания. Почему не прослушать, не послушать другого человека, которая прошла войну ребенком, испытала на своей шкуре все, и сейчас помогаю, и переплачу, перечислила каких-то рублей, чтобы военным деткам моим на фронте там раненым,
ну,
чтобы не было груза, да, 200. Что это такое? Что когда-то нас сжигали, мама чуть нас увезла. Немцы, как сейчас помню, приехали на мотоциклах в деревне наш дом Панькова. Огромный дом перед войной папа построил. Остальные хижины. Оказывается, в мой дом, думаю, кто же у нас был? Сельсовет переехал из Крестов. Немец, немцы, как сейчас помню, едут немцы. Бу-бу-бу-бу-бу, машины, мотоциклы первые врываются в дом, врываются в какого-то после бреза, сразу в июне останавливаются, видят там хатки, а наш дом, врываются, матка, матка, мы скорее на печку, матка, кляйн, кляйн, показывают, у нас такие детки, я была курчавая, 7 лет, боже мой, белокурая, матка, ноги на стол, матка, яйка, млеко, сало, сало, шпик, шпик неси. Мама играла хорошо на гармонии, она сразу начала играть на гармонии, все туда-сюда. Все, детки, в чулане там сало насоленое, закопченное, специальный чулан, где большие сени, тогда же не было холодильников, засаливали сало и на лето оставляли солью, специально куски укладывали в специальные бочки. Ой, все это мы прошли, и голод, и вдруг это самое, немцы уехали, сколько-то побыли, поехали на Москву. Матка, пока, подарили гармошку мне губную, помню, покатали на машине. И, значит, кляйн, кляйн, пока, показывает, что у него такие дети. Матка у меня тоже маленький. Уехали, а уже вот это было... Вот, а потом они явились до Крюкова, не доехали, видимо. Там начали девчонки-ткачихи копать противотанковые окопы в Подмосковье. И тогда вот моя соседка потом в коммуналке мне рассказывала, ткачиха, Юль, пришли на фабрику Клара Теткин, тонкосуконная, а там все открыто, и хозяина нет.
Юлия Валерьевна, вот. У нас сейчас будут новости, но я вот вам пообещаю от себя, что мы ваш номер сейчас сохраним, и теперь,
да,
когда вы будете звонить,
потому что
всегда
ничем
будет...
не пользуюсь. Кроме светящимся вот циферблатом.
Все, Юлия Валерьевна.
С вашим братом, с Романом Георгиевичем, я уже говорила.
Да,
а так,
да,
мне все время, ваш абонент недоступен. Я говорю, я пожалуй.
Все, решили, считайте, эту проблему, Юлия Валерьевна. Запишем сейчас ваш номер телефона, у нас сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 3 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте посмотрим, что у нас по карте, ну я уже говорил, что пробок сегодня в принципе не должно было быть, ну да, их и нет, 5 баллов пробки в Москве, прекрасная пятница, солнце, через час вообще будут пробки всего 4 балла, ну в общем сказка самая настоящая. Подписывайтесь на наши ресурсы, подписывайтесь в первую очередь на телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, все самые свежие новости всегда там, плюс идет прямая трансляция наших эфиров, в том числе и программа «Отбой», в том числе и той, которая идет сейчас, поэтому заходите, подключайтесь к трансляции, если хотите не только слушать, но еще и смотреть. Еще у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте, там тоже есть новости, то есть для тех, для кого, например, Телеграм неудобен, есть ВКонтакте, там тоже есть видео нашего эфира, можно там еще и общаться друг с другом, общаться со мной, там есть чат. Поэтому залетаем, подписываемся обязательно. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Так, давайте почитаю сообщение я ваше. Вызывает полное недоумение мнение россиян. Это СВ пишет, что автоматически все должны ее любить и стремиться под ее крыло. Теперь украинцы, по последним подсчетам, 98%. При слове «Россия», кроме мата и проклятий, невозможно ничего слушать. Сразу я сейчас дочитаю, но вот мне интересно, по последним подсчетам 98%. Это кто считал? Каким образом, главное, это можно посчитать? Весь мир считает, что эта агрессия ничем не, не обоснована, до отвращения цинична, по проведению безумно глупа и жестока и лжива. Естественно, что теперь и Украина, и Россия, и весь мир изменился, но не в пользу России, пишет СВ. Ну, вот сразу, да, у меня несколько вопросов вот по поводу украинцев, которые по каким-то подсчетам, там, их 98%, именно 98% говорят матом и шлют проклятия. Это мне интересно просто, на что вы ориентируетесь. Вдруг есть какой-то источник. Я, кстати, абсолютно серьезно. На что вот вы опираетесь? Весь мир считает, что эта агрессия ничем не обоснована. Что вы вкладываете в понятие «весь мир»? К сожалению, приходится в очередной раз одни и те же вопросы задавать, но это просто забавно. Весь мир – это кто? Латинская Америка – это мир? Весь мир или нет? Ближний Восток – это весь мир? Китай, Индия, вообще страны азиатские – это весь мир или нет? Африка считается у нас за весь мир? Просто кто весь мир? Давайте, я против вот таких вот клише «весь мир». Какой еще весь мир? Европа? Европейский Союз? В котором и тоже нету никакого единства, на самом деле. Соединенные Штаты Америки и Великобритания – это весь мир? Ну, тогда у вас очень неправильный глобус СВ, я вам так скажу. Значит, что этой агрессии ничем не обоснована. Вот по поводу того, что эта агрессия ничем не обоснована, как выражаетесь, это вранье самое настоящее. Там целый ворох обоснований. От идеологических, таких как, например, абсолютно неприемлемый, зашкаливающий уровень нацистской идеологии, которая гуляет по территории бывшей Советской Республики, до войны, которую они там ведут, с близкими по духу, близкими по чему угодно, с русскими людьми, с нашими вчерашними согражданами на протяжении уже 8 лет. До вполне себе прямых угроз со стороны руководства этой страны в адрес России. Это где это вдруг видано, чтобы какая-то страна впрямую, вообще любая страна в мире впрямую могла угрожать России тем, что они создадут ядерное оружие и в случае чего бахнут по нам? Вы что вообще, вы где это, ну, интересно, конечно, но я понимаю, что у вас вообще, в принципе, мир, он как-то по-странному выглядит, но так вернитесь, пожалуйста, вот оттуда, из вашего параллельного мира в реальность. Такого никогда не было и не будет. В каком состоянии, кстати, Россия бы не находилась? Такого не было никогда. Есть вещи, которые делать нельзя. Попробуйте, вот, просто интересно, что будет с, ну, образной Мексикой, например, если она завтра скажет: я хочу себе ядерную бомбу, любую, чтобы бахнуть по Соединенным Штатам. Как быстро мексиканцев поставят на место очень даже военным способом. Таким, что и про циничность будем говорить, и про жестокость будем говорить запредельную. При этом Мексика даже не рыпнется никогда. Не то, что не больше не рыпнется. Она вообще, в принципе, никогда не рыпнется, ничего подобного говорить. Ну, тогда, в принципе, как ваше мнение, засчитываем, да? Двумя руками за эту операцию, как и 97% моих знакомых, пишет человек, у которого номер... Сергей, он представляется. Вызывает вопрос, почему умалчивается информация о количестве потерь. Ну, все просто, потому что есть вещи, о которых говорить нельзя. Вот и у нас мы поднимали в прошлую полчасовку вопрос про крейсер «Москва» и кто там понес наказание за этот крейсер «Москва». Ну, просто нельзя говорить сейчас, кто понес наказание. Я думаю, что уже очень много людей, на самом деле, понесли наказание. Очень много за что. Но узнаем мы с вами об этом позже, когда спецоперация подойдет к своему логическому завершению, когда все цели будут достигнуты. И вот тогда поговорим об этом. И будем обсуждать это здесь, в эфире. Будем обсуждать этих людей. Я раньше играл в онлайн-покер. Там, если в чате мат, то это 100% украинец, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вы уже как-то рассказывали об этом. Да-да-да. Вторжение в Ирак, обоснованное вторжение, пишет Василий. Это все другое, Василий. Это абсолютно не важно. Это же, ну, главное, это весь мир. И не забывайте, кто входит в этот весь мир. Иран давно хочет бахнуть по Израилю, как говорят, там скинуть Израиль в море. Ядерное оружие то ли разрабатывают, то ли нет, не ясно. Но по Ирану никто так и не бахнул, потому что не ясно. Ха. Вот и все. И потому что Израиль — это не Соединенные Штаты Америки. Тоже предельно все просто. Давайте пообщаемся. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здрасте, здрасте.
Алло, здрасте, Георгий.
Здрасте.
Здравствуйте. Вот, вы знаете, ну, кто говорит, что там агрессия? Агрессия идет против нас, и, как говорится, мы, россияне, мы не должны вообще это самое, думать, то, что мы агрессируем на кого-то. Мы защищаем свою родину, мы защищаем свои границы, и, как говорится, то, что происходит, то, что, как говорится, наше правительство решило сделать, это, я считаю, правильно, это другого варианта не было. И, как говорится, вот эти вот порожники гонять, это, ну, хуже всего, по-моему. Да, я тоже переживаю там за то, что наши там ребята, как говорится, гибнут и сражаются. Ну, вот, и мой близкий человек находится сейчас под Луганском. Ну, вот, как говорится, раз в месяц мы только получаем весточки от него. Ну, вот, это тоже, как говорится, вот, ну, душа кровью обливается. Ну, как говорится, ребята, давайте поддерживать наших солдат, наших воинов, наших командиров, правительства. Другого варианта нет.
Понятно. Понятно.
Всего.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Вот по поводу «давайте поддерживать», а как так вообще, другого варианта нет и так далее. У нас, вот у меня здесь, я сейчас пролистал тоже, да, ваши сообщения, их очень много, а на некоторые просто не успеваешь чисто физически отреагировать и ответить. Но я вот увидел и понял, с чем это связано, когда звонила нам наша уважаемая Анна, как известно, сотрудник радиостанции «Говорит Москва», да, это просто безусловно. А, значит, она сказала о том, что, в принципе, кто не согласен, границы открыты, билет купили, поехали, да, и вот появилось много людей, которые говорят о том, что почему я вообще должен куда-то уезжать, а вот есть даже такие, что за бред, границы открыты, а вы билеты оплатите, такие тоже интересные есть мнения, вот по поводу вот этой истории, да, границы открыты, вы можете уезжать, а почему кто-то должен уезжать из своей собственной страны? Я не считаю, что кто-то должен уезжать из своей собственной страны, если он не согласен с чем-то. Ты можешь быть не согласным с линией там, правящей партии. Ты можешь быть не согласен с, в принципе, ты можешь быть абсолютно спокойно не согласен с президентом страны, с его мнением. Ты можешь быть с чем угодно согласен или не согласен. Но ровно в тот момент, когда ты начинаешь желать смерти своим солдатам, солдатам своей страны, ровно в тот момент, когда ты начинаешь в каком-либо конфликте поддерживать сторону противника, когда ты начинаешь поливать грязью свою страну, своих сограждан, Вот в этот момент, в принципе, для тебя, я думаю, активируется та самая опция. Сел на поезд, сел на самолет и уехал. Потому что я, честно говоря, просто не понимаю такого мазохизма. Если тебе так сильно что-то не нравится, что тебе прямо аж невыносимо, ты вот ненавидишь, этих людей, вот этих мерзких русских людей. Фу, какой кошмар, вот они прям, о боже мой, я такой весь из себя прекрасный, а эти вот неотесанные, какие-то тупорылые, они вообще ничего не понимают ни в чем, соглашаются не пойми с кем, гадость. Все остальное здесь гадость, здесь климат отвратительный, здесь история ужасная и кровавая, одни сплошные тираны и бесы самые настоящие. Ненавижу все, что здесь происходит. Вот когда ты вот в таком состоянии живешь, при этом продолжаешь жить в России, я такого мазохизма не понимаю. Зачем? Зачем? Садись, уезжай. Чего там плохого? В этом смысле действительно границы открыты. Другое дело, если ты, если у тебя есть какое-то политическое несогласие, и при этом ты, не, например, не ездишь в Вашингтон и не сдаешь там списки своих граждан, которых надо куда-нибудь занести в санкции, не берешь оттуда деньги для того, чтобы здесь делать свою политику. Если ты просто обычный гражданин России, патриот России, при этом который не согласен с линией партии, например, ну, пожалуйста, оставайся, меняй эту страну теми способами, которые тебе доступны. Любыми, которые укладываются в рамки закона. Никаких проблем. А вот сидеть, вонять, оскорблять, ненавидеть, и жить вот в этой жуткой атмосфере, когда ты ненавидишь все вокруг, когда тебе все и все отвратительно. Зачем? Может, кто-то может мне объяснить. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Алло.
Да-да, вы в эфире, здравствуйте, добрый вечер.
Смотрите, я вот так рассуждаю и думаю, для Запада это вообще идеальнейший вариант. И для Европы, и для Штатов. Слушайте, они, наверное, этого добивались, наверное, десятки лет. Угу. Ну вот какие условия сегодня созданы, да? Россия поставляет на Запад нефтепродукты и газ. И в любом случае, как бы, да, будет поставлять там за рубли, валюта, не суть. Будет поставлять, потому что это деньги, это наполнение бюджета, это обязательства там перед гражданами и все прочее, да. То есть они остаются с топливами, то есть с энергоресурсами. В свою очередь они поставляют технику на Украину для войны с Россией. Причем техника такая сегодня уже идет, вот, которая, ну, реально уже угрозу создает и крупным городам России. Кстати, уже гаубицы английские уже на территории Донбасса. Полным ходом уже орудуют. Как они туда попали, ну, никому не известно. Суть не в этом. Вот смотрите. И плюс ко всему, что получается, Россия оказалась в такой ситуации, что даже применить тактическое оружие она, собственно, не может, потому что заложники простые граждане, простые люди, раз. Во-вторых, сама территория России в заложниках, это два. Ну, удары по центрам принятия решения. По Киеву, по Чернигову, по Харькову, по какому городу? Ну, по какому? То есть там население, которое мы считаем своими как бы родными, да, которые просто сейчас находятся вот в заложниках у этой нацистской власти.
Да.
И, слушайте, ну, в конце концов, ну, они же намеренно пошли на все это. Они же прекрасно понимали, что, ну, Россия не отступит от своего покровительства территории Украины и всего прочего. Ну, это же намеренно шло все к этому. И наверняка и та сторона продумывала, и Россия продумывала. С 2014 года это все было очевидно. И они не отступают. И вот точка вот выхода я вообще не представляю. Вот оружие, это то, что они озвучивают, то, что они вслух говорят, какое поставляется, а то, что они не говорят. И что мы не знаем. Вот в чем вопрос, понимаете? И неизвестно вообще, что это дальше будет. Потому что это ядерное оружие, да, сдерживание, казалось бы, оно, по сути, оно не работает, потому что территория получается наша. Это, грубо говоря, будем бить сами по себе.
Не, ну я понимаю, о чем вы говорите, только не могу согласиться с тем, что ядерное оружие, как оружие сдерживания, не работает. Оно очень даже работает. Потому что если бы оно не работало, это значит, что против нас воевали бы напрямую американцы, например, те же самые. Не так, как они сейчас делают, англичане, Европейский Союз, не так, как они это делают сейчас, да, через поставку оружия руками других людей. Руками украинцев, на которых наплевать абсолютно, это и не люди для них фактически, а своими собственными руками, своей техникой в полной мере, как они это делали, с, например, с той же самой Сербией, да, с Югославией. Ну вот тогда это бы мы бы говорили, что это не работает, а так работает, они очень не хотят воевать напрямую с Россией, потому что боятся применения, потому что вообще никто не знает, что будет, если применить это оружие. Останется ли планета существовать, потому что они же тоже будут применять оружие? Останется ли в живых хотя бы один человек на планете Земля? Если останется, а сколько тогда останется? То есть, и вот эта неизвестность людей пугает, поэтому останавливает от многих ужасных вещей. Но по поводу того, что применять эти тактическое ядерное оружие против украинских городов, и что мы попали вот в эту своеобразную ловушку, да, мы попали в эту ловушку. Во многом мы даже сами виноваты в том, что мы попали в эту ситуацию, что мы допустили вот разгула всей той нечисти, которая сейчас правит украинским государством. Это наша ошибка. Ну, с другой стороны, это может быть, это столько же наша ошибка, сколько и их успех. Это факт, это факт. Но это не значит, что ошибки не надо исправлять. Надо, мы этим занимаемся. Рано или поздно пришлось бы. Потому что в какой-то момент, судя по всему, в ближайший момент, вот эта вот наша ошибка, собиралась пойти в наступление. Нам это особо не надо было. Мне кажется, никому это не надо. Поэтому, да, наши ошибки, конечно, безусловно. Мы виноваты. В ловушке. Попались. Знали, что туда идем. Знали давно. И много об этом говорили. Ну вот решаем эти проблемы сейчас, к сожалению, наверное, поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Так, значит, почитаю ваше сообщение, что здесь есть. Для меня точка невозврата, пишет Миша, к мирным переговорам с Киевом стали зверства в отношении наших пленных. Нормальный человек так издеваться не может. Нормальные люди так и не издевались. Издевались звери самые настоящие. Тактическое, это не обязательно ядерное, пишет Сергей. Ну, понятно, мы говорили конкретно про ядерное вооружение. А по поводу всех этих центров принятия решений, Киев, Харьков, Одесса, неважно, уже столько раз и все об этом говорили. На данный момент понимание ситуации вот такое. Нельзя бить по этим большим городам, потому что там пострадают мирные жители в огромном количестве. Поэтому мы этого делать не будем. А может быть и будем, каким-то образом в точку, попадая точно в цель. Может быть и так, не знаю. Мое мнение, давным-давно надо было разбомбить к черту весь центр Киева со всеми его офисами президента и прочими министерствами обороны. Вот эти здания, да, стереть с лица земли. Давным-давно надо было это сделать. Мы играем вот в такой своеобразный гуманизм. Я с этим не согласен. При этом многие, но я не военный эксперт, многие военные эксперты утверждают, что это сделать без больших жертв со стороны мирного населения нельзя, а опускаться до украинского уровня, ну это просто себе дороже, зачем это делать? Так, досадно, что спецоперацию начали, чтобы избежать войны на территории РФ, а все идет как раз к разрастанию конфликта на территории РФ, пишет игрок-игрок. Интересно, игрок-игрок, а это вы где такое вычитали? Что читаете такое? Это где идет? Все идет к разрастанию конфликта на территории РФ. Это вот вы откуда просто вычитали? Искандеры и калибр бьют довольно аккуратно. Да, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. И мы видели их в действии уже много раз. Бьют, знаете, с тем процентом аккуратности, который подойдет, в принципе. Юстас пишет, пацифистам на поле боя делать нечего. С одной стороны, согласен, с другой стороны, я говорю еще раз, надо вот эту грань не потерять в какой-то момент. И даже, знаете, вот когда были все эти ролики с нашими пленными, да, и жуткие абсолютно, с издевательствами, было же много голосов, что а давайте всех их пленных, например, расстреляем, а давайте так же, да это не люди и так далее. Ну вот нужно уметь вовремя ловить себя на этих мыслях и гнать их долой. Это тоже достаточно тяжело, я, в принципе, понимаю. Весь мир — это те страны, которые считают, что у России нет права вести войну. Огласите список стран, кто поддержал эту горе-операцию. Пропагандисты сразу вспоминают Китай, ну и где и когда это было озвучено. Нет, это вообще не так. А я не говорил, что кто-то поддержал войну. А зачем? России нужна поддержка какая-то. То есть Россия без одобрения чего-то будет не мочь начать какую-то военную спецоперацию? Вы про кого вообще говорите? Вы что, прикалываетесь сейчас надо мной или что? Мы про Россию говорим? Про российское государство? Вы хотите, чтобы России требовалось одобрение со стороны какой-то мировой страны? Ну, а давайте перечислите те, кто осудил. Давайте посмотрим на решение Совета Безопасности ООН по резолюциям, связанным с нашей спецоперацией. И вы сразу же увидите Китай. Китай с его стандартным нейтралитетом. Да, Китай вето не накладывает, потому что мы можем сами накладывать вето. Зачем Китай должен это делать? Вот вам Китай выплывает. Давайте посмотрим на взаимоотношения Китая и России последних нескольких лет. Давайте посмотрим даже на самое свежее заявление и информацию о том, как Китай собирается помогать России, там, в том числе с обходом некоторых санкций. Это вот прям сегодняшняя новость буквально. Но не будем в нее глобально сваливаться, еще успеем сделать это и я, и коллеги на протяжении всей недели с экспертами. Вот и все. А, когда вы говорите «весь мир», мне просто интересно, кто-нибудь вспомнил про Аргентину, например? Когда говорили про весь мир. Или мы Аргентину вспоминаем только, когда Лионель Месси кубок над головой поднимает. В других случаях Аргентина не считается за страну. Это уже не весь мир. То есть, единственное, где она входит в мир, это на чемпионате мира по футболу. Нет, не вспомнили? Нищетово. А ближневосточные страны кто-нибудь вспомнил? Да, можно даже Сирию привести в пример. Сирия, ну, то есть, весь мир, понятие «весь мир», оно не существует, как только из него вытаскиваешь хотя бы один пазл. Вот как только ты достаешь из этого понятия весь мир, хотя бы даже одну Сирию, все, понятие весь мир уже не существует. Но вы продолжаете с ним кидаться. Ну так и кто здесь пропагандист после этого? Вопросики. Сами виноваты, потому что заявили, что будем максимально беречь мирное население. Но нельзя выиграть войну с оливковой ветвью. Так не бывает, пишет Юстас. Ну вот и посмотрим, Юстас. Вот и посмотрим. Стейки из Аргентины неплохие, пишет Виталий Фили. Это правда, да. Вот стейки и футбол. Очень-очень неплохо. Еще Марадона есть, кстати, в этом списке. Но это тоже футбол. Это все-таки скорее футбол, чем стейки. Так прикинул сейчас. Стейки нет, вряд ли. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Виктор Корня, Москва.
Здравствуйте.
Я насчет всего мира,
да.
Который как-то удивительно легко перенес уничтожение Югославии, стирание с лица земли Ливии, многочисленные операции против Ирака, Афганистана и так далее. Весь мир, он такой, как такая истеричная особа, то есть он на что-то почти никак не реагирует, а вот на действия России реагирует прям так болезненно, что прям... Ну, как будто им просто кол в сердце воткнули. Такой странный мир.
Ничего, знаете, ничего странного на самом деле нету. Просто кто сильный, тот музыку и заказывает. Ну, глупо спорить с тем, что Соединенные Штаты – величайшая сверхдержава, супермощное государство. Они держат у себя за пазухой огромное количество больших, мощных когда-то стран. И поэтому могут диктовать повестку. Это нормально. Вот кто победитель, кто на коне, тот и главный, тот и может себя так вести, тот и может пропагандировать двойные стандарты, например. Поэтому ничего в этом на самом деле странного нет, но говорить вот в принципе про весь мир и подразумевать Европу и Штаты, мне кажется, это смешно. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 3 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Сейчас прочитаю ваше сообщение, я думаю, что мы с этой темы давайте уже свернем, мы и так уделили достаточное внимание, и перейдем к чему-нибудь такому попроще, к пятничному, да, чтобы уже завершить наш сегодняшний эфир на легкой ноте. Вы обсуждали, что, оказывается, Невзоров-то у нас, теперь хохол, пишет Сергей, да, он, знаете, он сволочь, а не хохол, поэтому плевать я хотел на него. Если завтра прилетит по центру Белгорода и Курска, то что? Только кара по центрам принятия решений их отрезвит, пишет Ларек Майрек. Да, мне даже и добавить, знаете, нечего. Весь эфир я сидел с выключенным звуком, ты даже меня проверил. Зачем я его сейчас включил? Не знаешь, вот, ну, ты видел, сам он был выключен у меня. Зачем я его включал? Дурдом какой-то. Так, спорить про весь мир не буду, ибо бессмысленно спорить с обычной речевой манипуляцией. Надо говорить о фактах. А факт в том, что нас напрямую на том голосовании поддержало всего 4 страны. Мощная поддержка Эритрии, Северной Кореи, Сирии и Белоруссии. Где наши союзники по СНГ? Где ОДКБшники воздержались? Это как-то не по-взрослому, пишет Виталий Фили. Я с вами согласен, Виталий. И это вот говорит ровно о том, о чем я, как я заканчивал прошлую получасовку. Вот чтобы нас поддерживали наши союзники по СНГ, ОДКБ и так далее, надо, видимо, дать всем этим странам понять, что такое Россия и на что Россия способна. Уважают мощь и силу, больше не уважают в этом мире ничего. Так всегда было, так всегда и будет. На данный момент уважают Соединенные Штаты, уважают и боятся, потому что Соединенные Штаты, в случае, если им что-то надо где-то, разбомбить, взорвать, убить, украсть, экспроприировать, еще что-то, они берут и делают. И плевать они на все хотели. И у них получается. Это круто, это круто. Соединенным Штатам в этом смысле можно только позавидовать. Ну и, например, мотать на ус. Почему нет? Так, 49 сотрудников ФБР прибыли в Кишинев. Все говорят на русском. Цель их приезда – борьба с влиянием России и реформирование правоохранительной системы Молдавии. Об этом рассказал коллега Семен Пегов, автор проекта «Варгонза». Также еще из Германии прилетело 24 разведчика. Это все по информации Пегова. Ну, может быть. Семену, наверное, виднее, он там поближе находится. Так, американцы готовят ушат фейков в отношении лидера Китая в преддверии съезда Коммунистической партии Китая. Хорошо бы нашим спецслужбам координировать работу в киберпространстве и противодействовать всевозможным фондам. Нам нужен стабильно развивающийся, дружественный нам Китай. Ну, во-первых, китайцы сами гораздо такие вещи делать. Все у них в порядке с спецслужбами китайскими, с кибер их подразделениями, я уверен. Помочь мы можем, конечно, я думаю, что с удовольствием поможем. А ушат фейков в адрес Си Цзиньпиня, я думаю, что американцам особо не поможет. Особенно на фоне того, что в адрес их президента летят не фейки, а вполне себе реальные новости, которые характеризуют его как одного из самых провальных президентов в истории их государства. Что на самом деле неудивительно. Ну, надо было смотреть, кого вы избираете на этот пост. Что это было понятно еще на этапе предвыборной гонки. Он уже во времена Обамы это не очень был активный, особенно в последние годы, а когда он избирался, ну, это вообще было, без слез не взглянешь. Просто взрослый человек, в котором играют со всех сторон. Поэтому я думаю, что Си Цзиньпиню как-то, знаете, ни холодно, ни жарко будет от этого. Слушайте, хочу я с вами обсудить историю с грантами, которые раздают... Слушай, а у меня где-то пропала эта новость. Можешь мне ее быстро кинуть в личку? Ну, я так помню, в принципе, о чем там идет речь. Но, во-первых, мы последние несколько недель все время появляются в новостях истории о том, как будет называться новый Макдональдс. Он уже был и весело, и вкусно, и свободная касса, а теперь он какой-то доминион или что-то такое. Какие-то очень странные названия. Но это очень всех заботило. Прям новый Макдональдс, во-во-во. У меня есть один даже знакомый, который специально попёрся на вокзал в единственный открытый Макдональдс, стоял там получасовую очередь для того, чтобы купить там обычный вот этот самый стандартный Биг Мак, который ничем не отличается от обычного Биг Мака. Он потратил свое время и сидел и жрал его со словами «не пойму, не пойму».
Ну, вроде то же самое. А вроде нам... Ой, вкусно, вкусно. Не пойму, не пойму. Зачем? Непонятно. Но ажиотаж существует. И вот на фоне этих новостей прилетает история о том, что Москва, московская мэрия раздают гранты. Гранты общепиту. В эти списки попал почему-то KFC, еще одна американская компания, Kentucky Fried Chicken. Да, это все у нас франшизы, франшизные истории, но это так или иначе все равно американская компания. Я уверен, что от процентов по вот этим франшизовым выплатам там никто не отказывался. А попал KFC, попал Black Star Burger, рэпера Тимати, еще какие-то наверняка заявления попали. В общем, им дали гранты на развитие общепита в нашем прекрасном городе. Причем для замещения иностранного фастфуда. Отсюда возникает несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, давно вдруг KFC смог заместить иностранный фастфуд? Ну, то есть это вообще что такое? Это как? Он сам с собой будет себя же замещать? KFC это и есть иностранный фастфуд. Почему им выделяется какой-то грант? Макдональдс вот этот, который весело и вкусно, и все там свободная касса, весело и вкусно, надо было оставлять вот это название. Это чей будет фастфуд? Наш или американский? Как вам кажется, вообще, вот вся эта история с замещением, с импортозамещением на данном этапе, это реально импортозамещение нашим чего-то там западного, или же это все, на самом деле, просто очередная схема, при которой западные компании, немножечко перекрасившись, поменяв свое название, будут продолжать работать на нашем рынке, и все будет их прекрасно устраивать. И какая из этих схем, что самое главное, вам кажется лучшей? 925-48-94-8, телеграм говорит и Москобот, и звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий беспокоит из Москвы.
Здравствуйте.
Я считаю, что это ширма, люди просто хотят оставить каким-то образом свои возможности в России торговать, и будет тот же Макдональдс, и будет теми же булками торговать под другим названием. Но больше всего бесит то, что пожестче бы я поступил. Правда, пожестче. Потому как сейчас идет разговор о том, что у нас к нам подтаскивают очень серьезное оружие. Вот. И такие деньги, которые они здесь зарабатывают, ни в одной стране мира они не зарабатывают. Макдональдс не пользуется популярностью нигде, так как у нас, поверьте. И последний вопрос. Мне очень обидно, что вот наши политики, даже уровня Лаврова, не могут ответить, когда кончится операция. И когда вообще, насколько мы пойдем далеко. Насколько будут бить их пушки, настолько мы и пойдем. Чем тяжелее будет оружие и дальше более дальнобойнее, так сказать, простите за такой дурацкий каламбур, тем, значит, дальше мы пойдем. И пускай они даже не мылятся и не радуются. Запретить не плохое слово, а прекратить с ними все отношения и сделать свое было бы здорово. Прекрасные были чебуречные, прекрасные были рюмочные, пельменные, я не знаю, быстрые закусочки. Просто нужно уровень дать, не советский, конечно, уже современный. А бутербродных здесь полно, и без них хватает. Поэтому довели
спасибо.
Просто до истерики, простите.
Да, спасибо, спасибо. По поводу пушек, кстати, хорошая схема, вот... Докуда будут бить, дотуда и пойдем. Ну, наверное, скорее вот откуда они будут стоять и доставать, дотуда пойдем, наверное, это имелось в виду. Но, в принципе, понятно. Виталий Филипп пишет, в Чечне есть CFC, Crispy Fried Chicken. Там вместо полковника Сандерса нарисовано, как я понял, лицо Тимати. Я нашел это в интернете. Ну, я не знаю, насколько это Тимати, ну, просто бородатый мужик там нарисован, действительно, вместо полковника Сандерса. И называется это, я вот не понял, кто-то говорит, что это Кадыров Fried Chicken, кто-то это говорит Crispy Fried Chicken, кто-то это говорит Caucasian Fried Chicken. Но ресторан действительно, судя по всему, существует, и говорят, что он, ну, вот Виталий пишет, что он даже вкуснее оригинального, их надо поддерживать, таких вот ребят. В Крыму есть Crimea Fried Chicken, там тоже CFC. Я уже рассказывал как-то про это, он вообще не вкуснее, он, ну, хуже, чем оригинальный. То есть, ну, можно есть, это достаточно вкусно, но, мой взгляд, хуже, чем оригинальный. Но тоже есть. Да, вот такая забавная игра слов. И это явно что-то свое, потому что, ну, не похож просто на оригинальный ресторан. Здесь вот вообще все остается. И бренд остается, и ему еще грант выдают. Вопрос. Вот Виталий Филип говорит, я даже в нем был, в этом CFC. Ну вот, видите, значит, и это имеется в виду чеченский вариант. Дали грант, потому что в KFC пиво наливают, пишет Григорий из Санкт-Петербург. Все, ладно, да, свалились, я понял. А ты говоришь, нельзя перескакивать так резко с темы на тему. Я тебя умоляю. Слушаем вас, здравствуйте, добрый вечер.
Насчет Макдональдса.
Да-да-да.
Если за все 30 лет новой России не появился отечественный производитель аналогичного по качеству, по балансу свойств продукта, значит, уже и не появится. Значит, просто как бы если... Кто вот предыдущий звонивший сказал, что кто-то должен дать какой-то уровень, не совет. Кто это должен дать? Это должен дать коммерсант.
Да.
Если за 30 лет не появился в России ни один коммерсант, который дал бы хотя бы половину вот этого, хотя бы что-то одно, хотя бы гамбургер, такой же, не жирный, там, ну вот правильный, значит, уже и не появится. Это как автомобиль. Вот если в России не сделали за всю историю автомобиля там уровня BMW, значит, уже и не сделают никогда. Потому что французы никогда не сделали такую машину, там, я не знаю, японцы. Ну и мы не сделаем. Зато мы сделаем Сармат и Искандер.
Ну, да, с одной стороны, спасибо, я, может быть, даже с вами и соглашусь, особенно, когда речь идет там про машины, никто не сделал BMW, кроме BMW, да, и, ну, ни японцы, ни французы, правда, я думаю, что сейчас Toyota воду-то выскочит и расскажет вам, кого надо любить, кроме как мать, да, намек на Camry 3.5, естественно, но поспорят сильно с вами насчет BMW, а у нас есть Сармат, да, но по поводу фастфуда. А Макдональдс, возьмем, ну, для начала вот этот сам Макдональдс, это супергигантская убийственная машина. С ними очень тяжело конкурировать. И когда ты маленький фастфудик, тебе даже одно заведение будет тяжело завести рядом с этим самым Макдональдсом и выиграть у него конкуренцию, не говоря уже про сеть. Посмотрите на битву гигантов даже с этим Макдональдсом, того же самого KFC или Бургер Кинга, есть еще такой ресторан. Они уже десятилетиями ведут эту борьбу и никак не могут ее выиграть, сильно проигрывают в цифрах. Очень сильно. И бывало такое, что они на самом деле стояли на грани вообще в принципе своего существования. Что Макдональдс был близок к тому, чтобы их уничтожать. В тот момент, когда подобный гигант уходит, вот он появляется шанс сделать что-то свое. Что освобождается ниша. Но, насколько я понимаю, никто эту нишу занимать не побежал. Мало того, на эту нишу, судя по всему, запрыгивают все те же, кто на ней сидел. Они оттуда ушли на месяц, размялись где-то и вернулись в новом костюмчике. Макдональдс невкусный был, вкус старой разморозки, неужели никто не замечал, пишет Барок СВГ. Да это не важно. Это вот, знаете, все эти люди, которые говорят, что они никогда не ели в Макдональдсе, потому что там невкусно, это все вранье. Это человек, который пошел стоять в очереди на вокзал, мне тоже рассказывал, что он вообще, да ему плевать, да мне не хочется, говорил он мне на протяжении нескольких месяцев, потом пошел, поехал на вокзал и в очереди там стоял, говорит, вокруг бомжи лежат, а я стою и жду свой бургер. Ну, согласитесь, ну, романтика присутствует какая-то отдельная в этом во всем. Раньше, чем Макдональдс, в США появился Белый замок, и до сих пор эта сеть существует, пишет мастер. Да, White Castle, так называемый, и нигде его не существует, кроме США, и в самих Соединенных Штатах он не особо распространен, потому что там, насколько я понимаю, качество чуть повыше. А вот кто гонится за качеством, а не за количеством, проигрывает. Самая лучшая иллюстрация — это фудкорты. Где очереди? Макдональдс, немного у KFC, совсем немного Бургер Кинга. В каком-нибудь Ташир Пицца, Теремке, вообще грусть, печаль. И никого. Ну, в Ташир Пицца вообще-то бывает. Да, нет, не знаю. Но в Теремке точно, кстати, бывает. Напрасно вы про Теремок, я сам как-то стоял в очереди в Теремок. Теремок — это удачный пример. Но это нишевая история, то есть ты не всегда, нельзя питаться одними блинами. Хотя и бургерами одними тоже нельзя питаться, ну вдруг как-то же приучили. Но я представляю себе, я еду за рулем, заезжаю в Теремок Авто, и что, я еду и блин жру, да, и вот на меня фарш валится или какой-нибудь, ну, да, как-то, по-моему, блины просто не подходят. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здрасте. Здрасте, здрасте.
Я Александр.
Здрасте, Александр.
А я хотел сказать насчет этого самого Макдака, ну, точнее, Макдональдса.
Да, да, да.
Я вообще всегда поражался, как там люди могут вообще туда приходить. Детям почему-то нравится. Это еще в те времена, в 90-е, там, из 2000-е. Слушайте, я один раз там побывал. И, ну, один раз в Испании еще был Макдональдс, но только потому что туалет надо было. Туалет – это Макдональдс, все. Uh-huh. Вот больше нигде нельзя нормально в туалет сходить, когда гуляешь по центру города, все. То есть все эти наши туалеты около всех метро, туда просто в них не попадешь. Банковская карта там не работает, карта тройка, по-моему, тоже нет. Вот, это зажевывает, не открывается дверь. И все. А так там, слушайте, ну вот эти вот пластиковые стулья, пластиковые столы эти, маленьких размеров, значит, вот эта вот картошка, которая там полно масла, и вот эта вот газированная сладкая жидкость, какая бы там она ни была, и потом вот этот сам кусок этой котлеты, ну хорошо.
Слушайте, как хорошо вы информированы для человека, который один раз был и то в туалете.
Да, да, один раз в этом, один раз в том. Все, мне больше ничего не надо. Ну, в испанском я тоже был. Uh-huh. То есть там качество, я не скажу, что оно лучше, чем наше было. Вот. И, значит, это булка еще. Она совершенно невкусная, но белый хлеб пополам разрезанный, между ним это самое, там огурцами проложено, это чуть-чуть прям помидорчиком, чуть-чуть сыром. Слушайте. И вот это вот. Что-то там стоять и что-то сидеть на этих пластиковых стульях, проводить там какое-то время. Ну, это вообще бред. Почему все прыгают вокруг этого Макдональдса? Почему его всей страной обсуждают месяцами? Я вообще в шоке. Какое-то дерьмо. Это забегало.
Очень, какая-то. Очень. Вот я прям, да, я вижу, как вам непонятно. Но вас это так озабочило, что вы аж вот скатились в оскорбление, в принципе, по отношению к этому заведению. Хотя были там всего два раза. Это, кстати, даже не упрек нашему слушателю. Это мейнстримовая история. Я это наблюдал повсюду. Все. Вот кого не послушаешь. Макдональдс – это туалет. Я там бывал только в туалете. У меня, кстати, к вам, люди, вопрос. Понятно, что вы не ходили в Макдональдс в туалет. Это абсолютно точно. Потому что если бы вы ходили, вы видели бы эти туалеты, вы поняли, что вы чушь несете. Потому что это не чистые какие-то прекрасные места, где вы заходите и отдыхаете душой, да? Это, мягко говоря, гадюшник. Особенно, что касается туалетов в центре города в этих заведениях. Это раз. Два. А чем вас не устраивают туалеты в других местах? Ну, они есть везде. Они есть в любом кафе. В любом. В обычной, где там просто кофе наливают. В каком-нибудь, ну, про крутые рестораны я не говорю. В том же самом Теремке. Почему вы ходите все в туалеты в Макдональдс? Что же вас так туда несет-то? Погадить в этом? А, погадить на запад. Я понял. Вот так вот. В отместку. Ладно, нормально. А, туалет в Вегасе. Вот это туалет, пишет Виталий Филей. Виталий, вы не шарите. Там есть место в Крокус-Сити, вот этом комплексе, который в Микинин находится, где из Вегаса переход в Крокус-Сити-Молл, в элитный крутой торговый центр. И вот там, я вам скажу, ровно то, что пытаются найти в Макдональдсах, судя по всему, в центре города. Вот это вот туалеты, так туалеты, да. Там спать можно, в принципе. Так, Макс скоро будет курить в сторонке, пишет Сермит65, не понял. На фудкортах тоже общий туалет. Да, я говорю, это очень странная какая-то фиксация. И главное, мы попались в эту ловушку с вами тоже. А почему бы не ехать за рулем и из сумочки не достать термос с кофейком? Ой, убежала. Ой, у меня полетели сообщения. Видимо, глюкнул немножечко. Либо вы очень активно тоже на это, на все реагируете. Почему бы не ехать за рулем и из сумочки не достать термос с кофе и пару бутербродиков, а дома уже потом нормально поужинать, пишет Ларек-Марек. Не знаю, ну вот как-то это неудобно, видимо. Никто так не делает. Против удобства вы не попрете. Вот покажите мне, с какой процент людей, которые, вот автолюбителей, сколько людей доставали из сумочки, только реально доставали, они придумали это сейчас, доставали из сумочки термос с кофе и бутербродик из дома, приготовленный любящей женой, и вообще он такой весь себя вкусный, прекрасный, и сколько людей заезжало за этим в тот же самый там вот какое-нибудь обслуживание для автомобилей быстрое. Просто удобство. Это схема, которая была изобретена много лет назад, и она была рабочей, и именно отсюда, кстати говоря, и пошло развитие этой супергигантской корпорации. Это главная их фишка была, благодаря которой они развились. Быстрота удобства, в том числе и на автомобиль ты можешь заехать. Напомню, что это все в Соединенных Штатах происходило в момент автомобильного бума. Там у всех были автомобили. Это была просто принципиальная история. Приехал в Москву в 82-м, пишет сердитый кролик. Были чебуречные, пивные с креветками, пельменные, закусочные. Там тоже были котлеты, очень вкусные. Вот они мне запали в душу, а Макдональдс как-то не воодушевил. Слушайте, а сейчас есть в Москве и чебуречные, и пельменные, и рюмочные, я вам больше скажу, есть. И есть и блинчиные, и там и хачапурные, и какие хочешь, и пиццерии, и вообще все что угодно. И, кстати, порой даже не сильно это получается дороже, чем тот же сам Макдональдс. Но почему-то Макдональдс выигрывал. Это загадка такая. Булки — это как дополнение к кофе, пишет Павел. Ну, кстати, много, да, где. А в Европе туалеты в Макдональдсе платные, пишет Андрес Кук со сознанием дела. Я так скажу, народ, что-то много вы в туалет ходите. Завязывайте с этим делом, особенно вот в этих осях. Макдональдс и так далее. Дома. И кофе можно попить дома. И булочку свою навернуть тоже дома. Там и туалетик рядом. И он даже практически всегда, наверное, чистый. Но, по крайней мере, это от вас конкретно зависит в данном случае. У меня в машине кофеварка есть, пишет Анна. Понятно, Анна, что я вам могу сказать. Понятно. Да, хорошая машина с кофеваркой. Так, что есть еще? Для кого вы глаголите, пишет Эдуард Третий. Для попсы? Туалеты для гламуриков? По-моему, это вы со своим свиным отдыхом и есть туалет. Пишет человек, который добавил Третий в свое имя. Понятно, Эдуард Третий. Ну, вы либо наследник какой-нибудь короны, либо шиз. Такое тоже, в принципе, возможно, я допускаю. Но почему нет? Тогда приглашаю вас, знаете, куда? Я вас приглашаю в завтрашний утренний эфир. Там вам и место, туда всех перенаправляю. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.